18:40 в Перми. Продолжается большая итоговая информационная программа «Эхо дня». В студии Сергей Штерн за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. И появился мой сегодняшний гость, весьма необычный. Объясню почему. Потому что можно было, конечно, развивать тему краха системы здравоохранения в регионе. Но давайте будем уходить от негатива. Сегодня и так этому было посвящено достаточно много времени в нашем эфире. Сегодня я решил обратить внимание на позитив. Это случается редко в нашем регионе. Ну, это связано либо с какими-то большими государственными финансовыми проектами, например, такими, как двигатель ПД-14. Вот недавно пылил у нас на днях Рогозин, который сказал, что будем развивать ПД-35. Сегодня выяснилось, что китайцы там прикладываются очень серьезно, и они будут определять облик этого двигателя, что меня несколько, ну, мягко говоря, удивило. Сегодня у меня в гостях невероятный человек, можно так уже говорить, хотя он очень скромный и предпочитает так громко не говорить о себе. Это начальник инструментального управления мотовилхинских заводов Михаил Ведель. Почему я так анонсирую его шикарно? Потому что господин Ведель, как написало «Местное время», в частности, смог решить проблему, над которой как минимум последние 70 лет бьются лучшие умы мира. Господин Ведель придумал управляемую сверлильную головку и с помощью единомышленников уже создал несколько рабочих образцов. Михаил, я думаю, как вам обращаться, как к Михаилу или по имени-отчеству?
Лучше Михаил.
Так, сейчас микрофон вам звукорежиссер включит наш. Спасибо, Мария. Еще раз.
Лучше Михаил.
Лучше Михаил, а вы ко мне, Сергей. Давайте по-простому. Хорошо. Итак, вы создали управляемую сверлильную головку. Вы обошли весь мир. В чем фишка? За счет чего удалось? Можно ли так говорить, что вы номер один сегодня на планете Земля?
Ну, по результатам получается, что мы достигли наилучших показателей, решили, скажем, проблему, которая с 46-го года, то есть при становлении технологии глубокого сверления, была определена. И основная проблема при глубоком сверлении, которая нам досталась исторически, это увод сверла при глубоком сверлении.
То есть оно отклонялось в сторону, влево или вправо?
Да, безусловно, потому что сверло, если мы сверлим глубоко, сверло должно быть очень длинным, говоря в простонародье. Поэтому при сверлении на больших глубинах оно начинало самопроизвольно отклоняться. Угу. Вот, то есть основная проблема у нас была с увеличением глубины, увеличился увод сверла. Так. И эта проблема технологическая во всем мире, в принципе, имела границы, которые определялись диаметрами, то есть глубина сверления определяется диаметрами сверления. То есть уперлись в границу 250 диаметров, дальше сверлить просто не могли. То есть ни один из существующих станков в мире, по сути дела, дальше этой границы перейти не может. Мы этой проблемой занимались довольно долго. Нашли. Сначала родилась идея, что это действительно очень важно и ценно в глубоком сверлении. То есть мы осознали важность решения этой проблемы. Потом на протяжении, наверное, 2 лет искали различные способы, как все-таки научиться управлять головкой. Часть времени ушла, чтобы подобрать элементы мехатроники. То есть у нас головка активная, в ней располагается свой привод. Угу. И отработка технологий уже на реальных образцах.
Вот прям вы все один это делали? Или у вас сколько человек? Я просто не верю в то, что господин Ведель один сел, почесал затылочек и вдруг, значит, принял такое решение. Патенты кому принадлежат?
Патенты принадлежат мне.
Ох, вот так. А сколько человек работало?
То есть у меня решение этой проблемы, оно, естественно, складывалось в решение ряда проблем. Причем готовых решений, как оказалось, у нас очень мало было. То есть нам
пришлось... То есть по ходу поступления проблемы вы находили решение, патентовали его.
Ну, можно... Патентовали мы сам процесс управляемого сверления.
Так.
Вот, а для его реализации потребовалось ряд сопутствующих проблем решить. То есть мы их, в принципе, тоже решили. Так как, по сути дела, у нас активное сверло, управляемая головка, то есть на нее надо была система управления. Во-первых, надо было научиться электрически управлять электрическими сигналами. Во-вторых, надо было решить проблему определения положения сверла в детали. То есть откуда мы знаем, куда у нас сверло уходит. То есть необходимо было разработать систему контроля. В результате там мы порядка 2 моделей создали. И последняя модель мы создали самый малогабаритный толщиномер в России, который вмонтировали прямо в сверло. То есть аналогов такого в мире я практически не слышал. Это тоже наша сопутствующая, скажем так, разработка. Да, нам помогали ведущие производители России, московская фирма АКС, директор лично помогал, причем его не интересовали деньги, он нам отдал документацию, объяснил, как все работает, и техническое сопровождение. Мы при его поддержке создали самый малогабаритный толщиномер в России.
Я сейчас, наверное, задаю вопросы, на которые вы, наверное, не можете отвечать в силу, может быть, на вас наложены какие-то обязательства о неразглашении, я так понимаю. Или вы совершенно открыто можете отвечать?
Я открыто, пожалуйста.
Невероятно. Это что за новые тенденции, когда оборонное предприятие позволяет начальнику инструментального управления так свободно идти общаться с прессой? Что происходит вообще с этим миром?
По сути дела, что я говорю, тут нет ничего закрытого и секретного. То есть я никакой информации секретной тут...
Хорошо, смотрите, вот вы рассказали, в принципе, сейчас как работает вот это вот ваше изобретение. Вы публично сейчас, ну вот завтра это интервью, возможно, выйдет на нашем сайте, где-то еще, значит, вышло уже в местном времени, разлетится по миру. Все увидят, что господин Ведель нашел решение. Соответственно, появятся люди, которые захотят либо соинвестировать, либо украсть технологию, либо вас украсть из этой страны. Поэтому, собственно, и вопрос отсюда истекает. Почему вы еще здесь? Ведь наверняка в ходе работы к вам уже обращались товарищи, которые говорили: Михаил, это же Мотовилкинские заводы. Поехали там, ну, и заработаем. Нет?
Ну, такие предложения поступали. Не скажу, что много. Но по факту я вижу, что... потенциал наиболее большой на Мотовилихе. Мотовилиха, по сути дела, это один из крупнейших заводов, где очень большие мощности, большое количество оборудования по глубокому сверлению. То есть Мотовилихе это нужно, наверное, как никому больше в России.
А за рубежом?
За рубежом...
То есть Мотовилих, это, по вашему мнению, это единственная крупная площадка, где вы можете реализовать все свои идеи, продолжить развиваться... А за рубежом что? За рубежом с этим напряг?
Ну, зарубежные фирмы тоже как бы выходили на меня. То есть, и в частности, вот фирма Botek, одна из крупнейших производителей премиум инструмента в Германии. У них есть определенная заинтересованность. Но я считаю, что так как Мотовилиха, по сути дела, послужила мне информационной площадкой, технической площадкой для разработки этой технологии, то, безусловно, это все мои наработки будут внедрены на Мотовилихе.
Вы патриот?
Да, отчасти да.
Я аплодирую просто. Живой образец человека, который не просто изобретает, он еще стоит четко на той точке зрения, что нужно работать на родину и ради родины. Я вам внутренне рукоплещу, потому что это дефицит у нас сегодня. Очень редко найдешь такого человека, который готов открыто об этом говорить, во-первых, о том, что он патриот, о том, что он готов все свои наработки вкладывать сюда. Хорошо, хватит вам песни хвалебные петь. Сферы применения. В чем мы совершенно точно сделаем проклятых американцев, немцев и покажем им кузькину мать?
По сути дела, как я уже сказал, глубина сверления ограничена на сегодняшний день. Мы эту границу можем раз в 2-3 отодвинуть дальше.
Пушки?
Пушки, бурильные трубы, различные элементы для судоходства, там, где идут трубы и так далее. Атомная промышленность, то есть система охлаждения реакторов, то есть и за счет того, что мы можем сверлить криволинейные отверстия, мы сейчас говорили только прямолинейные, подразумевается, что мы управляем головкой, то есть можем сверлить и криволинейные отверстия. Уменьшение, повышение надежности системы охлаждения там, реакторов. Выходили на меня специалисты, которые разрабатывали контейнеры для хранения ядерных отходов. То есть у них тоже там есть технологические проблемы по изготовлению контейнеров.
Они собираются их закоранивать на территории Российской Федерации, насколько я в курсе. Да. Нас собираются сделать мусорку такую глобальную.
Нет, дело не в том. Дело в том, что эти контейнеры самые большие, и они в России вообще не делаются. То есть у нас...
Но у нас захораниваются.
Но мы же не везем откуда-то, мы же свое захораниваем. Mm-hmm. То есть мы повышаем безопасность хранения своих отходов. К тому же я, по последней информации, эти отходы говорят, что можно перерабатывать и снова получать топливо.
Говорят.
Да.
Так, с этим понятно. То есть сфера применения, ну да, понятно, оборонка, там еще какие-то нюансы. А для простого потребителя, вот для людей, которые хотят потреблять высокие разработки здесь и сейчас, чем вы можете быть полезны?
Ну, по сути дела, получается, что мы открыли горизонт или развязали руки конструкторам, как я говорил. То есть конструктора при проектировании каких-то новых узлов, деталей, машин, там, установок, они могут применять, уже закладывать технологию более совершенную, более новую, более прогрессивную. Да, может быть, это не скажется на данный момент как-то глобально, но как, на сегодняшний момент что это дает? Это для буровиков можно делать сверхдлинные трубы со снижением трудоемкости их изготовления, себестоимости изготовления. Угу. То есть повышаем производительность, снижаем цену. Это дает возможность делать спецтрубы, как мы их называем, артиллерийские, с более повышенными характеристиками, как живучести, так и точности.
В перспективе цены на бензин снизится? Применение ваших разработок.
Да, мы, я думаю, мы внесем лепту.
Пошутили, да. Смотрите, есть такая информация, что на самом-то деле вы все тащите на своих плечах. Все, что связано с этим проектом. Государство фактически никак не вкладывается и не участвует, кроме того, что вам представляют площадку для работы, в частности, мотовилхинские заводы. А вот государство глобально вот так вот, чтобы пришло и сказало, мы в тебя определенные суммы вкладываем, ты не испытываешь ни в чем лишений, никаких проблем, и работаешь на результат для достижения цели главной – быть лучшими.
Ну, я, наверное, себя отношу больше к технарям. Так. То есть для меня более интерес вызывает решение каких-то технических проблем, которые не могли решить кто-то другой. Поэтому на сегодняшний день я хочу все-таки довести технологию, когда бы я сказал, все, у меня технология полностью готова, я за нее несу полную ответственность, тогда я могу уже предложить эти решения и для постановку на производство каких-то крупных корпораций и так далее.
Угу. А где еще можно? В нефтянке вы говорили. Кто еще делает... Конкуренты, грубо говоря, кто еще пытается вмешиваться в решение вот этой проблемы со сверлением? Мы говорили о компании «Шлюмбергер».
Да, «Шлюмберже».
«Шлюмберже».
«Шлюмберже» — они буровики, нефтяники, по сути дела. То есть мы... Сейчас при нашем пермском политехе, назовем его старым языком, есть проект существующий для управляемого бурения. То есть часть технологий, которые мы отработали на своей установке управляемого сверления, мы можем применить и на, при управляемом бурении. И мы сейчас в этом плане работаем, пытаемся догнать лидеров в этом направлении, компания «Шлюмберже». То есть они это решение у них есть, они не раскрывают его. Как они этого добились? Мы пытаемся на самом высоком, скажем так, уровне их догнать.
То есть вредничают. Понятно. Из чего вы это делали? Я просто вот пробежался по местному времени. Вы сказали, что в основном использовались западные технологии. В том числе, чтобы вот эту головку, которую вы создали, дооборудовать и довести до состояния, которое необходимо.
Да.
Как сейчас с этим дело обстоит?
Но, по сути дела, мы использовали в головке это привода. Привода изготавливались американской PC-компанией и пьезомеханик — это Мюнхен, Германия.
Надо признать.
Надо признать, что они на данный момент на полшага, я не скажу на шаг, на полшага
впереди
нас. У нас аналогичные привода делает питерская фирма Elpa. Да, они немножко отстают, может быть, но я думаю, что мы вполне сможем заменить привод.
Но они делают все сами, либо используют все-таки импортные составляющие. И собирают, а уже потом поставляют. Или
нет,
все-таки
они,
все сами, весь
делают...
производственный цикл,
да,
свой.
Да.
Российский.
Да.
Но это не может не радовать.
Да. И плюс электронные компоненты, которые, так как у нас процесс, скажем, он же быстродействующий. То есть это большие скорости вращения деталей, инструмента. И надо на каждом обороте обсчитывать всю математику, успевать. То есть мы там применили там современный контроллер американский. Сейчас мы, в принципе, все параметры у него определили, его скорость и так далее, определили, что нам надо. По сути дела, можно использовать и наши компоненты российские. К сожалению, вернее, к счастью, мы уже подтягиваемся под них.
Угу. То есть есть для этого все возможности и понимание на самом верху, что мы можем не только догнать, но и перегнать.
Конечно, цели надо ставить только такие.
Да, и вот еще остается у нас несколько минут. Ну, сам Бог вас мне послал сегодня. Так сложилось, что ну вот просто на вас было выйти и просто вас найти достаточно. Я не могу у вас не спросить, как у человека, который занимается такими вещами. Китайцы на днях презентовали графеновую батарейку, которая в перспективе за 5 секунд будет заряжать вот такие мобильные телефоны на системе Android, и они будут полгода работать без зарядки. А вообще в перспективе лет через 10 мы можем получить такой источник энергии, который просто достаточно будет вставить, и вечные будут у нас эти зарядные устройства. Вы как относитесь к таким вещам? Это вбросы со стороны Китая? Есть ли у нас такие наработки в этой сфере? Просто хочется понимать, насколько Россия не стоит на коленях. Вот. Понимаете мои вопросы? Я вас все к этому подвожу.
Да, да.
Кроме того, что вы патриот, я понял, и государство понимает и озабочено. Хочется какой-то осязаемой продукции, чтобы я мог это взять в руки, потрогать. Я вот был на наших, на ПМе, на пермских моторах, и мне рассказывали о том, что вот у нас уникальная лопатка, которая ставится в ПД-14. Я говорю, классно, невероятно. А вот технология напыления американская. А материал? Американский. После того, как я эту информацию озвучил, они на меня очень обиделись, чуть ли не в суд готовы были подавать за то, что я такие вещи написал. Как здесь вот обстоит дело? Как вы относитесь к таким вот рывкам технологичным, которые предлагает Китай, а мы почему-то, наверняка имея такие мощности, сидим тихо и дышим в тряпочку?
Да, тут есть определенные сложности, наверное, с нашим периодом застоя. То есть, когда мы потеряли всю электронику...
Период застоя – это последние 25 лет или с момента развала
Советского
Союза?
Ну, это 90-е, 2000-е годы. Да, с периода развала.
То есть, с 89-го года, когда начал распадаться Союз, у нас начался период застоя.
Да, да, безусловно.
Мы потеряли, я рад, что вы со мной согласны.
Мы потеряли в Прибалтике очень большие электротехнические заводы, мы потеряли ключевую компетенцию по микроэлектронике. Сейчас с этим очень большие проблемы, я думаю, все это понимают. Вот, но на сегодняшний день, чем быстрее прогресс развивается, тем быстрее расходится информация. Этой информацией могут пользоваться все. И я бы не сказал, что... И у нас, я думаю, не стоит цели создать все абсолютно свое, с нуля. Как говорится, от микроэлектроники до... там, я не знаю, каких-то биологических материалов. Я думаю, что мы должны использовать интегрированную систему, то есть использовать наилучшие элементы, которые производятся в мире.
И не стесняться воровать, говоря простым языком.
Не воровать, использовать. Почему?
Хорошо, использовать.
И создавать...
Может быть, и воровать. Спецслужбы для этого и существуют, и разведка.
Но раньше они работали и здорово помогали.
Да-да-да. Раньше это до начала Великой Отечественной войны. А потом у нас случилась не очень приятная, да, история после того, как Союз развалился. Ну, это мы так отходим в сторону. Мне нравится ваш ход мыслей, и мне очень жаль искренне, что у нас так мало времени на общение. И все-таки мы с графеном как-то здесь работаем, в курсе каких-нибудь наработок. Я все-таки хочу услышать здесь ответ.
Конкретно по графену я не специалист.
Не специалист.
Поэтому я тут, я думаю, мое мнение будет не экспертным.
Если у нас...
Я считаю, да, что такие настолько грандиозные прорывы, я думаю, что они, наверное, выстреливают одна из сотни, там, если не из тысячи.
Хорошо, тогда поверну вопрос следующим образом. К вам, как вот русскому Илону Маску. Скажите, пожалуйста, Россия... проспала четвертую технологическую революцию, или мы еще где-то успеем, или мы еще успеем?
Ну, я думаю, по некоторым областям, да, будет очень тяжело. Надо просто смотреть, где мы сильны, и за счет этого выходить.
Спасибо большое, что пришли сегодня в гости. Начальник инструментального управления Мотовилихинских заводов Михаил Ведель, человек, который смог решить проблему, над которой как минимум последние 70 лет бьются лучшие умы всего мира. Он придумал управляемую сверлильную головку. С помощью единомышленников уже создал несколько рабочих образцов. Спасибо, Михаил, что пришли. Удачи вам в вашем деле. Спасибо. Ну и храни вас Бог.